Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Всем добрый вечер, у нас уже 18:00 по Москве на часах, 26 июня на календаре, вторник, герой нашего города, самое время немножко геройских историй, тем более сегодня такая, в общем-то, тема, когда каждый по-своему может стать маленьким героем, по крайней мере, в глазах, возможно, какой-то небольшой птички, тем, что либо он ей поможет, либо, наоборот, пройдет мимо и не будет вмешиваться в нормальный путь ее развития. Но прежде чем перейдем вот к какой-то такой вот совершенно непонятной информации о птичках, по нашей всей геройской традиции праздники. Какие же сегодня? Итак, сегодня день рождения зубной щетки. Мне кажется, очень хорошее изобретение. Хорошо, что вот 238 лет назад она появилась. Также день национальный день спорта Фиджи и национальный день шоколадного пудинга в США. Ну, в общем-то, немножко противоречивые праздники. Ну, выбирайте, кто кому какой больше нравится. Кто может быть зубную щетку, кто может быть шоколадный пирог. Ну, а кто спортом займется? Сегодня у меня в гостях уже, кстати, вот пару лет назад мы встречались в этой ровно студии. Алена Резниченко, «Дно болота», Центр помощи диким птицам. Алена, привет.
Привет.
Слушайте, я на самом деле заглавила эфир, как я нашел птичку. Вот, в общем-то, что с этой птичкой делать. Сейчас и среди моих знакомых очень много поступает вопросов. Не то чтобы ко мне, но вот такой вот вопль просто в никуда. Кто-нибудь откликнитесь. Вот вижу птенец на земле. Вот что делать? Надо ли ему помогать? Ален, надо ли?
На самом деле, сейчас с этим вопросом нам звонят около 30 раз в день.
Я буду 31-й.
Хорошо, ничего не имею против. Это очень хорошо, на самом деле, что люди, по крайней мере, задают этот вопрос, потому что, на самом деле, чаще всего нужно просто пройти мимо, так как чаще всего люди находят не птенца.
А кого?
А слетка.
Угу. А чем слеток отличается от птенца?
Слеток отличается от птенца тем, что ему не нужна наша помощь. То есть гнездо маленькое, птенчики большие. Как только они подрастают, им нужно учиться летать, им нужно учиться бегать, искать еду. Сделать в гнезде это невозможно. Поэтому они слетают на землю и, соответственно, бегают еще где-то неделю, некоторые полторы. По земле летать они еще не умеют. Но за ними присматривают родители, родители их кормят, родители защищают их от кошек, собак, машин и прочих неприятностей. И потом они учатся летать и превращаются в полноценную птичку.
То есть, в принципе, слеток – это равно подросток, за которым присматривают родители.
Да, совершенно верно.
Что тогда птенец?
Птенца определить очень просто. То есть слеток, он покрыт перьями, и он самостоятельно передвигается. Соответственно, птенчик, он либо совсем не покрыт перьями, либо у него их совсем-совсем чуть-чуть. И обычно они просто сидят на лапках и не понимают, что происходит, и над ними кричат родители. Но очень часто люди считают, что родители могут поднять птенца в гнездо. Это совершенно невозможно чисто физически. Таких сильных птичек у нас нет. Это не кошки, которые могут взять его за загривок. Да. Соответственно, помощь нужна птице, если она не покрыта перьями, если она не может самостоятельно двигаться, или если это, допустим, слеток, ему требуется помощь, если вы видите, что ему прямо нужна помощь, то есть он ранен, он не может от вас убегать, он, например, находится в воде какой-нибудь соколенок.
Слушайте, ну, Ален, для вас, в общем-то, понятно, где там голубенок, где там соколенок, где там стрижонок, где воробушек. Для, скажем так, среднестатистического человека, наверное, к коим отношусь и я, ну, вот стрижа, наверное, отличу. Вот какую-то еще, может быть, птичку я отличу. Возможно, не знаю, не точно. Как есть какие-то признаки, ну, помимо там оперения, можно как-то там попробовать среагировать? Не знаю, вот вы говорите, убегает, не убегает. Соответственно, погнаться за птичкой, чтобы посмотреть.
Да, естественно, если вы протягиваете руку птенцу, то он идет либо к вам, либо от вас. Очень часто птенчики идут к людям, они еще не знают, что это может представлять опасность, но в любом случае он должен двигаться. То есть он должен вставать на лапки и делать шаги.
Как, по-вашему, вот в такой, ну, скажем так, уязвимый момент для аптечки, когда она особенно контактная, стоит ли проявлять заботу и, в общем-то, просто забирать эту птичку домой и превращать в питомца?
Ну, это, безусловно, достаточно безответственно, во-первых, по отношению к экологии, то есть дикая птица должна здоровая находиться на воле. Это позиция всех реабилитационных центров и Министерства природы и прочих организаций. Дело в том, что если человек хочет помочь птичке, например, хочет забрать ее домой, заботиться о ней и оставить ее себе, то центры, такие как наш, каждый год пристраивают птенцов, которые, допустим, принесли к нам люди и которые не могут жить на воле. Например, у них сломано крылышко или была сломана лапка, что-нибудь такое случилось. И да, если люди забирают такую птичку, это хорошо, это замечательно, ей дают шанс на долгую счастливую жизнь. Соответственно, если мы забираем здоровую птицу из природы, то мы крадем ее у родителей, мы лишаем ее шанса летать, а птицы пролетают в день много-много километров, никакие полеты по комнате этого не заменят. Соответственно, птица рано или поздно начнет болеть, так как у нее не будут полноценно работать легкие, у них заведутся грибки, всяческая плесень. Мы лишаем ее возможности произвести потомство, радости материнства, свободы и, в общем-то, воли.
В общем-то, хотите какую-то экзотическую птичку, обратитесь за теми, кто не может жить в условиях воли. Если нет, то, в общем-то, ну и идите за кем-то, кто уже давно является домашним питомцем. Хорошо, птичка уходит, птичка как-то двигается на земле, соответственно, мы имеем дело со слеткой, мы идем мимо, ну, в общем-то, и все хорошо. Если птичка, очевидно, ну, является... Во-первых, какие птицы, ну, скажем так, представляют, относятся к той категории птиц, которым 100% всегда и везде нужна помощь?
Ну, это, безусловно, уже упомянутые стрижи, так как стриж, если он даже взрослый, если стриж попадает на землю, ему достаточно сложно с нее взлететь. То есть нужно его как минимум подсадить на ладонь и подержать, подняв эту ладонь повыше, только не подбрасывать ни в коем случае, как многие любят делать. Соответственно, помощь нужна всем птенцам стрижей, потому что стрижи не докармливают своих малышей на земле, у них нет периода слетка.
Угу. То есть они из гнезда сразу стартуют?
Да, они сразу стартуют на юг, в Африку. Угу. Сразу, прямо вот вылетели и полетели. Поэтому им обязательно нужна помощь. И вторые птицы, которым тоже нужна помощь, у которых также отсутствует период слетка, который бегает по улице, это голубята. У них этот период проходит на чердаках, поэтому если вы видите маленького голубенка, хотя очень мало народу может его опознать.
На кого он похож?
Он похож на очень-очень страшненькую птичку. На самом деле, нам обычно говорят, что это какой-то хищник, что у него очень мощный клюв. Дело в том, что клюв у них изначально практически такой, какой он должен быть у взрослого голубя, а все остальное уже дорастает потом. Соответственно, выглядят они не очень.
Значит, к вопросу всего интернета, где вот, в общем-то, голубята, они на чердаках, выглядят не очень, вы их ни за что не опознаете.
Да.
Хорошо, выяснили мы это, что голубенок, что стриженок. Какой наш план действий?
Если это стрижонок, то самое главное правило – его нужно содержать в чистоте. Потому что если его оперение хоть чуть-чуть загрязнится, то он не сможет полететь. Соответственно, его кладут в гнездышко. В этом деле наш главный помощник – туалетная бумага. Ее понадобится очень много. Из нее делается гнездышко, туда кладется стрижек, и эта туалетная бумажка постоянно-постоянно меняется. То есть, как только он сделал свои дела...
Мне интересно, как они вообще в живой природе с этим справляются?
В живой природе все прекрасно устроено. Дело в том, что практически все птички, кроме хищных и голубей, выкармливают птенцов насекомыми. И пока их кормят насекомыми, птенцы выдают помет в виде капсулы. То есть ее можно просто взять в клюв или взять в руки и выбросить. Она при этом не распадается, то есть вот руки, например, даже не пачкаются.
Угу.
Поэтому стрижи обычно либо убирают пометы другие птички, либо стрижонок просто...
Выталкивает?
Высовывает попу за пределы гнезда.
Ясно. Да. Хорошо, ладно, меняем бумагу. А чем кормим-то в это время? Откуда вот этих вот, в общем-то, диковин? Просто, наверное, один из стереотипов, что если птичка, то она ест, не знаю, проса, семечки.
Какие-то... На самом деле, самый распространенный и самый страшный стереотип, с которым мы встречаемся, это хлеб с молоком. Угу. Я не знаю, откуда люди берут это, то есть... Ладно, хлеб, но молоко, как бы птички явно не млекопитающие. Очень много к нам попадает птиц и очень много погибает после такого кормления. Соответственно, если вы нашли любую птицу, неважно, стриж, сокол, утенок, и понятия не имеете, кто это, то в первую очередь его нужно накормить, потому что птенчики, они едят очень часто, примерно каждые 15 минут, если это что-то вот лысенькое такое, да, несчастное. Соответственно, можно пойти в аптеку, купить шприц, зайти в ближайший магазин, взять там обезжиренный творог и водичку. Смешать в шприце творог с водой обезжиренный, и этим можно накормить в первые несколько часов любую птицу. Либо, если в домашних условиях, то желток яйца. Но это первые вот буквально несколько часов, пока вы не поняли, что это за птичка, да? Дальше, если, например, мы поняли, что это стриж, либо мы поняли, что это воробей, там, я не знаю, какая-нибудь трясогузка, то им нужны кормовые насекомые.
Что это за звери такие? Звучит жутко.
Да, звучит жутко, и в этом деле главное не допускать никакой самодеятельности, то есть не пытаться копать дождевых червей, да, там, выводить опарыши, покупать мотыля какого-то. Кормовые насекомые – это сверчки, тараканы, мучной червь, зафобос, мухи-львинки черные. Ну, есть еще некоторые более редкие виды. Они продаются, но продаются не в обычных зоомагазинах, а в специализированных. Но все это можно достаточно легко найти в интернете, то есть можно просто, допустим, в том же Гугле, в любой поисковой системе вбить кормовые насекомые, и можно их заказать на дом, можно купить в магазине.
Насколько это вообще распространенная штука?
Достаточно распространенная, на самом деле. Есть огромные фермы, где их выращивают, где их продают десятками тысяч. Самое главное, тут многие очень боятся насекомых.
Ну вот да, уже одно название таракан вызывает, скажем так, не самые приятные ощущения, особенно если вот эта вот штука расплодится у тебя дома, как-то вот, в общем-то, ну, не особо хочется.
Дело в том, что этих тараканов, сверчков можно купить замороженными. То есть вы их
не расплодятся.
Да, они не расплодятся, они не разбегутся. Соответственно, вы достаете немножечко из морозилки, кладете там в теплую воду или просто оставляете на 10 минут, они размораживаются, и можно брать их пинцетом и кормить птичку. Ничего страшного, противного.
Соответственно, вот, в общем-то, так выкармливаются стрижи. Да. Что происходит с голубями?
С голубями зависит от возраста. То есть, если попал совсем крошечный голубенок, допустим, ему день или три, то в этом случае я очень рекомендую связываться с реабилитационными центрами, потому что его сложно выкормить даже профессионалу. Так как у голубей как раз вот это вот птичье молоко, да, у них есть зоб, который идет перед желудком, и там вот это молочко зобное, которым они кормят голубят. Там очень много ферментов, выкормить совсем малыша сложно.
Если это что-то уже более взрослое?
Если что-то более взрослое, то берется детская каша, которая вот бывает такие в виде порошочка, которая разводится кипятком. Она должна быть безмолочная, без сахара, без соли, без ничего, желательно мультизерновая. Она разводится, берется 20-кубовый шприц, туда набирается эта каша, покупается в аптеке система для капельницы, это такие трубочки. Соответственно, отрезается трубочка, надевается одним концом на шприц, а второй конец засовывается в птенца.
Какая мудреная наука. Слушайте, ну, друзья, во-первых, у меня вопрос к вам. Во-первых, попадались ли вам хоть раз на вашем жизненном пути какие-то такие птицы-звери, которым вы, в общем-то, пытались помочь? Удавалось, не удавалось? Был ли опыт? Проходили мимо? И еще заодно вот вопрос у меня такой к вам. Как вы считаете, вот есть мнение, что спасать нужно всех вокруг, есть мнение, что, в общем-то, это все естественный отбор, и, в общем-то, выпала птичка из гнезда, ну, значит, такова была ее судьба в этой природе. Как вы считаете, должен ли человек разумный вмешиваться в эту природу и помогать, или должен проходить мимо в любом раскладе и двигаться дальше? Teos.va, мобильное приложение Teos, наша видеотрансляция, можете оставлять комментарии, можете задавать свои вопросы, может быть, у вас где-то там вот уже, не знаю, вот только что подобранный птенец, вы абсолютно не понимаете, что с ним делать. Напоминаю, что в эфире «Герои нашего города», в гостях у меня Алена Резниченко и «Дно болота». Слушай, Алена, вот я понимаю одно, что мы, в общем-то, говорили о птичках, но при этом ни слова не сказали о дне болота. Что это за центр реабилитации, центр спасения диких птиц? Я когда коллегам сказала, кто у меня будет на эфире, в общем-то, некоторые очень так сильно поудивлялись, потому что вау, и такое у нас есть. Каких именно диких птиц? Насколько диких? И что вы там именно делаете?
Ну, на самом деле мы только называемся Центр помощи диким птицам. На самом деле мы помогаем всем птицам, которые нуждаются в помощи. То есть обычно это происходит так. Человек находит птицу, которой нужна помощь, которой он сам помочь не может. Обычно, если это, например, да, большенький голубь, которого можно, например, кормить зерном, мы просто рассказываем, как его кормить, и человек сам этим занимается. Либо какая-то другая несложная птичка. Но бывает, что люди находят, например, цаплю, люди находят сову, орла. Естественно, такую птицу в квартире содержать, мягко говоря, проблематично. Люди не знают, что с ними делать. Тогда они привозят птицу к нам. К нам поступают сбитые машинами птицы, птицы, которые напоролись на колючую проволоку, измазались в мазуте, которые не заметили стекла и врезались в них. Это очень часто происходит. Маленькие птенчики. Очень часто к нам попадают уточки, которые являются домашними, которые являются мясными породами, которые сбежали из контактных зоопарков. Зоопарки, естественно, не станут организовывать экспедицию в 5 лодок, чтобы ловить ее на ближайшем пруду. А уточки эти летать не умеют, поэтому к зиме они замерзнут. Соответственно, мы организовываем вот этот отряд и их ловим. Если, допустим, какой-нибудь попугайчик потерялся, его не ищет владелец, тоже попадает к нам. Мы принимаем все виды птиц, принимаем бесплатно. Иногда люди что-то оставляют на них, иногда нет. Существуем мы только на благотворительные пожертвования, никакой коммерческой деятельностью мы не занимаемся. То есть мы не продаем птиц, мы не фотографируем людей с ними, никоим образом на них не зарабатываем. Соответственно, если птичка больна, то мы ее обследуем, лечим по результатам обследования. Если есть возможность, мы возвращаем ее в природу. Для этого сначала ее нужно подготовить, то есть для этого нужен вольер, в котором она, допустим, разлетается, наберет мышечную массу, либо ей нужно перелинять, чтобы, если у нее были поломаны перья, или она была в мазуте, все это время птица живет у нас. Либо, если это маленький птенчик, то ему нужна компания сородичей. Если это насекомоядная птица, то он должен научиться ловить насекомых, живых, разнообразных. Он должен научиться жить в природе, они живут в открытых вольерах перед выпуском, то есть дождь, ветер, солнце.
Все вот эти неблагоприятные условия, которые, да, в общем-то, да, являются домом.
Да, потому что если, соответственно, птенчика просто выкормить в квартире и выпустить, то, скорее всего, он просто сядет на плечо ближайшему человеку. Не факт, что этот человек окажется таким же добрым, как тот, который его подобрал. Поэтому вот мы выезжаем периодически на отловы птиц. Если люди не могут сделать этого сами. Сейчас нас, например, очень ждет аист на западе Подмосковья, который подходит к рыбакам. Просто
слушайте,
у них есть.
А вот, ну, скажем так, многие очень беспокоятся, в принципе, о гигиене. Uh-huh. И есть ли реальная какая-то, ну, скажем так, опасность что-то подхватить, что-то, чем-то заразиться от вот этого подобраныша, вот этого вот, в общем-то, не знаю, там, птенчика, которого вы решили, строго решили спасать. Есть ли какие-то риски, как, в общем-то, обезопасить себя?
Риск есть, если у вас иммунодефицит, туберкулез, какая-то болезнь, которая полностью убивает ваш иммунитет. Если вы просто человек с обычным иммунитетом, то достаточно просто мыть руки после птицы. То есть, чтобы заразиться чем-то от птицы, нужно либо очень долго, интенсивно вдыхать очень много сухого помета, как, например, на каких-нибудь очень старых чердаках, либо есть этот помет или есть эту птицу сырой. В принципе, ну, я занимаюсь этим много лет. Я еще жива.
Многие очень, скажем так, ругаются на голубей, что большие-большие разносчики. Стереотип это или правда?
Это на 100% стереотип. Когда мы едем в общественном транспорте, мы подвергаем себя, я не знаю, на 100% большей опасности, чем общаясь с птицами, с любыми.
Для своих животных. Если это кошки и собаки, одна история. С другой стороны, если это, не знаю, канарейки, попугаи, какие-то вот, в общем-то, не знаю, тоже щеглы, если живут, какие-то птички, которые вот уже домашние, либо полудомашние.
Опасности практически нет, если содержать их в разных комнатах, либо на разных концах комнаты, то есть в отдельных, допустим, коробочках, там, клеточках. Но мы всегда рекомендуем, настаиваем на том, чтобы люди, подобрав птицу, отвезли ее к врачу-специалисту. То есть не в первую попавшуюся ветеринарную клинику, а именно к врачу, который специализируется на птицах. Их на всю Москву, Подмосковье, около 5 человек.
Вот да, тут начинается самый интересный вопрос. В общем-то, как этого специалиста выловить? Скажем так, насколько это дорого его выловить? И, ну, сколько придется ждать, если их всего 5, а птиц много, и, соответственно, вот поврежденных тоже достаточно много, то, в общем-то, что с этим делать?
Список этих специалистов есть, допустим, ВКонтакте, да, там на Фейсбуке, в группе любого реабилитационного центра. То есть, допустим, у нас в группе есть список специалистов по Москве и Московской области, у наших питерских коллег есть по Санкт-Петербургу списки. То есть найти их можно у реабилитационных центров, спросив. Что касается того, что к ним большая очередь, обычно, если птичке экстренно нужна помощь, то можно просто приехать к врачу, и в порядке живой очереди между пациентами их принимают и помогают. Это обычно, я не знаю, как сказать, насколько это дорого, выходит около 2-2,5 тысяч. Но дело в том, что это, как мне кажется, намного дешевле, чем лечить птичку наугад, то есть или просто вам кажется, что это здоровый птенец, вы его кормите, вы его любите, да, там, тратите большие там, средства на насекомых, на какие-то корма, и через 2 недели он у вас умирает. Хотя можно было бы изначально сводить его к врачу, он бы посмотрел, сказал, вот у него там такая-то инфекция, просто подавайте ему таблеточки, и все будет хорошо.
То есть внешний показатель здоровья еще не показатель того, что птица действительно здорова?
Ни разу не показатель.
Друзья, напоминаю, что вы можете, с одной стороны, дозвониться, написать нам, задать свой вопрос, с другой стороны, ответить на мой вопрос. Вот, в общем-то, одни считают, что вот этот круговорот естественного отбора, в общем-то, он жесток где-то, но неотвратим, и человеку в него лезть не надо. Другие убеждены, что все-таки человек, как существо разумное, должен как-то вмешаться и помочь. Как вы считаете? Teos.fm, мобильное приложение Teos, наша видеотрансляция. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Видимо, уже нет. Впрочем, если решите позвонить нам снова, вы можете воспользоваться нашим мобильным приложением. Можете позвонить по телефону 8 800 333 1706, либо просто нам написать, что тоже вполне себе доступно. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях дно болота. Помощники птицам самым диким, самым разнообразным, и не только диким, но весьма-весьма... Я, кстати, видела у вас совершенно разных действительно птиц среди тех, кто к вам попадал, там и какие-то врановые, и голуби. Кто самый-самый-самый экзотичный, кто в вашей истории оказывался?
К сожалению, самые экзотичные птички у нас обычно проживают недолго. Например, вчера к нам поступил утром птенец седого дятла. Очень редкая птичка, краснокнижная, и прожил у нас всего 20 минут. Потому что люди его подобрали, двое суток ничем не кормили и искали, вот, собственно, кто же им поможет. Поэтому мы всегда настаиваем на том, чтобы птички начинали помогать до того, как найдут нас.
Угу. Соответственно, если, скажем так, речь заходит не о каких-то таких общепонятных птицах, а заходит речь о каких-то таких более, ну, скажем так, сложных и экзотических, то вот эта схема, которую вы сказали, с творогом и водой...
Она подходит всем.
То есть она универсальна?
Да.
Значит, вода, творог, вот это все смешивается, да. Шприц выкармливается первое время, первые там несколько часов, да. Без проблем решает проблему.
Да.
Хорошо. Вообще, я могу судить по приютам кошачьим, что, в принципе, не особо активно приюты берутся помогать, потому что очень много и так своих зверей переполнены. Неужели в вашем, скажем так, центре безлимитное количество мест?
К сожалению, нет. Большинство центров, как и наш, не имеет возможности принимать, например, массовые виды, например, ворон, с переломами, и, ну, с голубями это более просто, например, вороны с переломами. Дело в том, что если, например, хищная птица, сова, ломает крыло, то она не может охотиться, и она попадает к людям очень быстро, ну, или умирает где-то в лесу. Ворона с переломом крыла может спокойно себе жить, допустим, всю весну, лето, осень, и только зимой попасть к нам. Соответственно, крыло к тому времени ей уже не починить, оно уже срастается намертво. И эта птица остается у нас навсегда. Практически навсегда, потому что пристроить ворону в добрые руки очень-очень сложно. Соответственно, центр не безлимитный, поэтому пока мы не пристроим одну ворону, мы не можем взять следующую. Сейчас вот мы планируем увеличивать территорию, но в любом случае, вот сейчас, летом, звонки по таким воронам поступают примерно по 3-4 в день. То есть, если мы будем принимать каждую такую птичку, то скоро у нас будет 500 000 ворон. Каждая из них ест примерно на 1000 рублей в месяц. Поэтому, к сожалению...
В таком случае, стоит ли вообще эту ворону спасать?
Ее, безусловно, стоит спасать, если вы хотите ее спасать. То есть, если у вас есть желание свозить ее к врачу, пролечить и найти ей добрые руки, это вполне реально. Дело в том, что в центрах помощи диким птицам очень много дел, да, нужно всех накормить, всех напоить, пролечить. И заниматься пиаром, вот этим вот, да, по соцсетям, по сайтам, форумам, у нас обычно нет времени, поэтому птицы у нас досиживаются. Если человек, например, подобрал ворону, и она у него всего одна, то он спокойно может ее пролечить, сделать красивые фотографии, везде их распространить, везде рассказать, какая у него замечательная ворона и как она всем очень нужна. Ей можно найти добрые руки, да.
Как, в общем-то, бороться с недобросовестными людьми? Например, если речь заходит о воронах, то вот, в общем-то, многие, ну, как-то, наверное, посмотрят, ну, в общем-то, ворона. Что она мне? Если речь заходит о тех же совах, которые какое-то время назад были популярны как домашние питомцы, тут становится все интереснее. И как отобрать потенциально ручки вот, для совы, которые уже нельзя выпустить в природу? Отдаете ли вы, во-первых, сов? И вот как вот здесь распоряжаетесь судьбой вот таких сложных питомцев?
На самом деле совершенно одинаково пристраиваются по одинаковой схеме, что совы, что вороны. У нас есть достаточно подробная анкета, которую человек должен заполнить. Где он живет, с кем он живет, не против ли люди, которые с ним проживают, что он будет содержать птицу, на какие средства он будет ее содержать, кто именно из семьи будет ее содержать, какие у него есть условия, чем он ее будет кормить и так далее, и так далее, и так далее. Мы лично привозим птицу, мы лично осматриваем помещение, то есть там уже все должно быть готово, уже должен быть закуплен корм. Соответственно, мы помогаем эту птицу оформить, что тоже непросто. То есть мы видим вот это вот все. То есть обычно большинство людей звонят, говорят, я хочу сову. Мы говорим, тогда вы должны сказать нам вот это, вот это, вот это, вы должны закупить мышей, вы должны сделать вот это. Человек не перезванивает. То есть таких проблем с недобросовестными людьми обычно нет, потому что им просто лень вот этим всем заниматься. Если человек действительно хочет обеспечить птице хорошие условия, то он на все вопросы отвечает, он все показывает, ему нечего скрывать.
Минимальные условия для совы?
Отдельная комната.
Целая комната?
Сов нельзя содержать в клетках.
Угу, то есть, ну а если, ну окей, живи вот здесь же с нами, в однокомнатной, нельзя?
Можно.
То ну, есть если в свободном полете?
Да, в свободном полете, если вас устраивает, что все будет в помете совы и во внутренностях мышей, то, пожалуйста.
Очень милые видео, как, не знаю, совята укутанные, там, не знаю, в полотенчики, намытые, начищенные, там, наглаженные. Что вы испытываете в этот момент, когда видите такие картинки, видео и так далее?
Ну, я уже привыкла, честно говоря, видеть подобное.
Но так нельзя.
Безусловно. У сов очень нежное оперение. Поэтому оно портится от... То есть, ну, ее можно, да, иногда гладить одному владельцу, очень редко, только в определенных местах, очень чистыми руками. Естественно, большинство людей об этом не догадываются и относятся к ней так же, как к кошке. К тому же у сов и у большинства птиц есть такой рефлекс, который им очень вредит. Все видели, наверное, такие фотографии, где совушку гладят по головке, она вот так вот вжимает голову в плечи, прикрывает глазки, и у нее получается такой вид, как будто ей это нравится. На самом деле это примерно как если на человека опустится рука, да, там, с полкилометра площадью и начнет нас гладить. У нас будет та же самая реакция, это шок. То есть мы вживаем голову в плечи, мы закрываем глаза и стараемся не двигаться.
То есть это не умиление и удовольствие? Как?
Это шок.
Угу. То есть это птица в стрессе?
Да.
И тогда вопрос, собственно, наверное, многих. А зачем вообще ее заводить, если ее гладить вот нельзя, как питомца? Если ей нужна целая комната в клетке, ее не посодержишь, соответственно, балкон даже мало. В общем, а что тогда остается? Какого контакта?
Сов, с ними можно гулять на соколиной перчатке. На самом деле с совами контакта не особо много. То есть, когда люди хотят завести птицу, они просто почему-то в первую очередь думают о сове.
Но она милая.
Ну, я бы с этим поспорила. Я всегда рекомендую заводить, если как бы человек хочет именно общения, именно контакта с птицей, ответного какой-то реакции, заводить варановую птицу. Естественно, ворона, допустим, в квартире содержать нельзя, он просто продолбит дыру к вашим соседям. Можно заводить сорок, ворон, галок, грачей. Все они отличаются интеллектом. То есть они будут узнавать вас в лицо, они будут узнавать всех ваших друзей, причем кто им когда-то сделал хорошо, кто плохо, один раз они все это запомнят. Они играют в игрушки, их можно научить говорить, они будут вам рады, они будут там дарить вам подарки, какие-нибудь фантики и так далее, и тому подобное. То есть с ними действительно можно взаимодействовать, их можно обучать командам и так далее. Их можно содержать, можно построить в комнате, ну, не клетку, а, скажем так, вольер, да? То есть большую клетку. И врановую птицу в ней можно содержать, потому что врановые птицы умные. Они, то есть если совы, они не очень умные, они обтрепывают себе все оперение об клетку. Врановые птицы этого не делают.
То есть, если вы хотите себе, ну, не классического попугая, не классическую канарейку, а что-то такое вот прям эдакое, но при этом с местным колоритом, то вот, в общем-то, врановые, даже сорока-ворона, составят вам замечательную компанию.
Можно также заводить голубей, но это более простой вариант.
Подождите, я всегда считала, что голуби и голубятни – это какие-то сооружения вне твоей квартиры, где вот, в общем-то... Какие-то...
Это касается летных голубей. Мы, например, достаточно часто пристраиваем голубей, которые по каким-то причинам не могут летать. Но это милейшие создания, они тоже достаточно умные, вопреки всяким стереотипам. Они будут бегать за вами, пытаться кусать вас за ноги. Это очень мило выглядит, потому что голуби не умеют больно кусаться. Они играют с мячиками, они пытаются висеть на занавесках. Они ничего не портят, в отличие от ворон. То есть ворона птица очень интеллектуальная, поэтому ей нужно все разобрать, нужно что-нибудь там, ну, украсть у вас тапочек или какой-нибудь конспект. Голубям это не свойственно. Они просто будут бегать за вами, будут сидеть у вас на руках, мурлыкать, как кошки, и просто будут вас любить. Очень милые птички.
Возвращаясь к кошкам и другим домашним, в общем-то, обитателям. Если дома никто не живет, в общем-то, если дома птицы, то понятно, их легко развести по разным углам, и чтобы они никак не контактировали, с кошками сложнее. И если вот, в общем-то, человек подобрал птичку, занимается ее лечением, кошка, в общем-то, где-то существо такое пронырливое, где-то настойчивое, и как здесь, ну, уже от кошки защитить птичку?
Обычно мы рекомендуем кошачьи переноски. То есть, если в клетку кошка как-то может пролезть, то кошачья переноска, она просто ставится вот этой вот решеточкой, да, которая у нее с одной стороны к стене, с другой стороны все это накрывается какой-нибудь пеленочкой. Либо эту же кошачью переноску можно поставить в ванну, можно закрыть туда дверь, можно поставить в туалет, можно поставить на шкаф. Ну, очень удобная штука, в которой птица не травмируется, в отличие от клетки.
Угу. Соответственно, для стрижей это тоже подойдет?
Да, вполне.
Если, скажем так, перейти к общему такому содержанию всяких нетипичных для домашних условий птиц, что вам кажется самым вообще важным в любом, ну, какой бы эта птица ни была, но вы, например, смотрите по своим знакомым, понимаете, что хозяева, вот, в общем-то, чего-то стандартно не доделывают. Что это за стандартные недоделки и как их устранить?
Обычно это в первую очередь обследование. То есть люди считают, что вот у птички все хорошо, она не болеет, и, ну, все нормально, зачем ее возить к врачу. Но в этом плане я всегда рекомендую и как ветеринарный врач, и как руководитель реабилитационного центра свозить птицу к врачу, пока она здорова. Если она здорова у вас окажется. Потому что даже если она абсолютный идеал, вам врач посмотрит анализы, сделает рентген. И если с птичкой потом что-то случится, вы сделаете повторный рентген и сравните вот эти два, да, и вы сами увидите, что с ней не так. Потому что обычно это бывает так: у птичка здорова-здорова-здорова, а потом вдруг что-то случается. И каждый раз, когда люди приходят ко мне как к ветеринарному врачу и говорят: у нас вдруг у птички вот, вот это, и ты смотришь на нее и понимаешь, что это вдруг уже полгода длится. И очень часто бывает уже невозможно помочь.
Есть какое-то общее правило, по которому нужно птиц обследовать? Ну, не знаю, там, с кошками, вот, раз в год, допустим, к ветеринару отлично.
У птиц то же самое, раз в год. Делается рентген, он показывает состояние внутренних органов, состояние легких, нет ли затемнения, не увеличены ли печень, не воспалены ли почки, там, плотность костей и так далее. Также врач смотрит мазки под микроскопом, нет ли, да, у птицы гельминтов, там, чего-то опасного. И заключает, здорова она или ей необходима какая-то терапия.
Это относится ко всем птицам или только по размеру, ну, грубо говоря, маленьким?
Ко всем, абсолютно, без исключения.
Если возвращаемся ко дну болота, то я так поняла, что команда у вас достаточно профессиональная, но есть ли место волонтерам?
Волонтеры – это основная движущая сила дна болота. То есть люди, которые работают на работе, не имеющие никакого отношения к птицам, у которых есть семья, да, там какие-то свои хобби. Но когда у нас вдруг случается что-то, нужно срочно привезти корм, нужно срочно там заменить проводку или что-то такое, то люди приезжают, люди помогают совершенно разные. То есть кто-то хорошо плавает на лодке, и он может помочь нам поймать утку. У кого-то есть машина, у кого-то есть большая машина, что особенно ценно. Вот, кто-то там может нам что-то починить. Кто-то ничего не умеет, но мы показываем ему, например, как брать сверчка пинцетом, засовывать его в клювик птенцу. Если человек может это делать несколько часов подряд, то это замечательно, чудесно. Мы таких волонтеров очень ценим.
Если это возможно сказать, где вы находитесь и как далеко до вас ехать, можно ли приехать в любое время или строго по расписанию?
В данный момент мы находимся в Ногинске. Сейчас мы временно переехали в дачный домик, так получилось. Приезжать к нам можно, да, разумеется, можно и нужно в любой день, в принципе, практически в любое время, ну, желательно там не в 7 утра. Только нужно заранее позвонить. чтобы, потому что если, например, вы хотите там выкармливать совят, чтобы они были в данный момент в центре, просто все люди приезжают по разным причинам. Кто-то хочет именно посмотреть птенчиков, кто-то хочет посмотреть взрослых птиц, кто-то может как-то помочь со строительством вольеров и так далее. То есть волонтеров мы координируем, соответственно, уточняем, у кого
какие
пожелания.
Если не секрет, а как проходит лично ваш день? Вот, то есть это с утра до вечера птички, птички, птички?
Обычно да. Ну, я встаю в 4 утра, кормлю птенцов, где-то в 6 утра просыпаются взрослые птицы, мы все это делаем с волонтерами, то есть птенчиков надо кормить каждые 15-10 минут. Пока кто-то один кормит птенцов, второй начинает менять поилки, менять пеленки у птиц, которые сидят в клеточках, которые там лечатся или маленькие. Меняем поилки в вольерах, размораживаем корм, все это разносим, проводим терапию, то есть уколы, лекарства. Потом мы обычно начинаем либо какой-то ремонт, уборку, потому что уборка есть всегда. Прогуливаем птиц, которым нужно гулять, принимать солнечные ванны, набираем траву, например, ездим за лекарствами, возим на обследование птиц.
А вот, кстати, насчет того, как поить, вот тех uh-huh. же, кого мы подобрали, кого uh-huh. вот мы спасаем и выкармливаем, как они, как их поить? Забрызгивать?
Не знаю, проще всего поить из шприца.
То есть это тоже не как с, не знаю, там, с попугаем, поилку ему поставил, он сам пьет. В общем-то, птенец впаивается.
Птенца обычно поят родители, то есть...
То есть сами ничего еще не делают?
Да, они еще ничего сами не делают, поэтому лучше поить.
Как... Еще одна картинка всплывает в голове, тоже, может быть, из формата стереотипов. Подтвердите, опровергните. Картинка, где, вот, в общем-то, не знаю, добрые такие ребята-пионеры подбирают птичку, обратно ее кладут в гнездо. Есть ли в этой картинке ошибка?
Нет, в этой картинке нет ошибки. Это очень здорово и замечательно. Ну, если это слеток, это, конечно, бессмысленно, потому что он тут же выпрыгнет обратно. Но если это птенчик, если есть возможность посадить его обратно, это самый лучший вариант из всех. К сожалению, такое бывает очень редко, потому что гнезда обычно где-то очень высоко.
То опять-таки стереотип не стереотип. Если потрогать какого-то птенца, то запах твой уже, в общем-то, отобьет желание родителей его как-то кормить.
Это миф, созданный для детей. Из серии «Разоришь ласточки на гнездо, ослепнешь», «Потрогаешь жабу, будут бородавки» и так далее, чтобы дети птенцов не трогали. У птиц не развито обоняние, кроме стервятников, да, которым нужно искать подгнившее мясо.
Вот это, в общем-то, что называется, мне кажется, разоблачение иллюзий сегодняшнего эфира. Ален, у нас остается не так много времени до конца эфира, и буду я не я, если не спрошу о каких-то планах, мечтах, мечтаниях, если заглянуть, может, на какую-то долгосрочную перспективу, как бы вам хотелось видеть свой центр?
На самом деле у нас есть уже вполне определенные планы. Уже на этой неделе стартует наш проект на краудфандинговой платформе Planeta.ru. Мы будем собирать средства и приобретать землю уже этим летом, так как мы все время, так же как аналогичные центры, мы арендуем какие-то места, какие-то дома, нас оттуда выгоняют или там мало места, всегда что-то не так. Соответственно, мы будем приобретать свою землю, несколько гектар. Мы будем строить на ней полноценный центр с полноценными вольерами, не такими, как у нас сейчас, так как мы связались с иностранными центрами, с российскими, с зоопарками. Соответственно, мы будем строить для каждой птицы, для каждого вида специфичные вольеры. И будем покупать участок с протекающей по нему рекой, чтобы у водоплавающих птиц были полноценные условия, чтобы они могли... Собственно, оттуда, с этого места уже вылетать на волю. А те, кто не может, чтобы у них были условия такие же, как в природе.
Опять-таки, наверное, из серии детских вопросов, куда, в общем-то, на зиму деваются уточки из местных каких-то городских прудиков?
Уточки очень умные птички, поэтому они улетают обычно на Москву-реку, ну, в Москве, либо на какие-то места, где вода не замерзает. Потому что если вода не замерзшая, соответственно, над ней температура плюсовая.
Ну да, действительно, умные птицы, как в общем-то, с этим сложно, достаточно сложно поспорить. Давайте, наверное, в качестве подведения итогов повторим какие-то моменты, которые звучали в течение всего эфира. Итак, видим птичку на земле, определяем по оперению и активности. Если очень пернатый и очень активный, слеток, идем мимо.
Если с ним все хорошо, если у птички сломана лапка, мимо идти...
Ну, соответственно, если видимых каких-то причин остановиться нет, если он бодр, весел, активен, цел, пернат, то, скорее всего, мы имеем дело со слетком, в природу не вмешиваемся.
Совершенно верно. А
если видим кого-то очень голого, очень страшного, очень лысого, с переломанным чем-то, либо на вид похожего, птичку похожего на стрижа, либо на что-то безобразное, значит, либо в одном случае это либо стриж, либо совсем маленький птенец, либо голубь, им начинаем помогать. Запасаемся на первое время...
Шприцом?
Берем шприц, воду, творог, вот это все смешиваем, кормим. Ищем в интернете какие-то центры, которые могут.
Еще один очень важный момент. Если мы видим что-то совсем лысенькое и несчастное, то здесь нужно последовать естественному инстинкту. Это лысенькое нужно согреть.
Тоже тогда момент. Ну и, соответственно, ищем либо консультацию, либо, в общем-то, какую-то реальную помощь. И, соответственно, либо отвозим, либо спасаем сами, но хотя бы один раз отвозим к орнитологу, ветеринару. И, в общем-то, определяем, все ли в порядке с этой птицей, либо, в общем-то, что-то нужно вылечить, чтобы она полноценно вернулась в природу. Ну и, Ален, в общем-то, как-то слушатели постеснялись, видимо, высказаться на тему естественного отбора и неестественного отбора. Как вы считаете, если, в общем-то, ну действительно, с одной стороны, очень много птичек обычных совершенно оказывается на земле, кто-то выживает, кто-то не выживает, вмешиваться человеку разумному или не вмешиваться в этот, с одной стороны, естественный, с другой стороны, ужасный процесс?
Я считаю, что это личный выбор каждого человека, потому что... Я считаю так, люди очень сильно вмешиваются в естественный отбор. То есть большинство птиц, которые к нам поступают, они в мазуте, да, они врезались в стекло, их сбила машина. Ну, это ни разу не естественный отбор, согласитесь. Это люди.
Ну да.
Вот. Но дело в том, что вот эти вот спасенные птички, то есть даже если это краснокнижный вид, даже если это там сова, вот эта вот одна спасенная птица, она не имеет никакого значения для экосистемы. Умерла она или жива, вернули мы ее в природу или нет, природа от этого не сильно страдает. А тут вопрос к конкретному человеку. То есть если вы видите птичку, которая нуждается в помощи, если вы хотите ей помочь, то помогите. Если нет, то нет. Это вопрос человечности, вопрос гуманизма.
То есть, если вы понимаете, что вас совесть замучает, и спать вы не сможете спокойно, то вот не поленитесь, спасите.
Я думаю, что в этом смысле птицы ничем не отличаются от людей, животных, любого живого, что вы встретили, и оно в беде. Если у вас есть возможность и есть желание, то помогите. Если нет, то нет.
Что ж, с одной стороны, выбор остается за каждым, с другой стороны, вроде как каждому, наверное, ну, не хочется чувствовать себя каким-то таким вот плохим человеком, который не помог вот птичке, которая была в беде.
Ну, мы всегда готовы помочь тем, кто хочет помочь.
В общем, друзья, мир не без добрых людей, как-то совместными усилиями одну птичку в конце концов поднять можно. Ну, если считаете при этом, что вот, в общем-то, без одной птички экосистема не пострадает, ну что ж, ваш выбор, ваше право, никто в конце концов этого тоже не узнает. У нас остается 2 минуты до конца эфира. Наш традиционный блиц-опрос. Его правила просты, это 6 вопросов. Первое, что приходит в голову, здесь нет правильных и неправильных ответов. Здесь только ваше личное мнение. Что ж, готовы? Итак, первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Я не знаю.
Так оно есть и все.
Да.
Каковы ваши суперспособности?
Умение управлять людьми.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
От истории с счастливым концом.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Когда я построю большой центр, который сможет существовать без меня и помогать птицам по всей России.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Просто помочь кому-то. Неважно кому.
Ну и, наконец, последний вопрос. Кто же для вас герой?
Для меня героями остаются мои волонтеры, которые не бросают меня, чтобы не случилось. Хотя могли бы.
Ну и напоследок, в таком случае, что вот этим самым своим героям вы можете, не знаю, сказать, напутствие, в благодарность, скажем так, напоследок, волонтерам, вам известным и им сочувствующим?
Волонтерам я могу пожелать дожить до осени и выспаться. Я думаю, это то, о чем они мечтают больше всего.
Что ж, я надеюсь, что все мы благополучно доживем до осени и где-нибудь на каком-нибудь этапе жизни выспимся. Алена, спасибо вам еще раз за такой ликбез на птичью тему. Друзья, надеюсь, что немножко яснее нам всем стало, что, в общем-то, с этими птичками делать, а когда, в общем-то, не делать. Услышимся в «Героях» ровно через неделю. С вами были «Дно болота». В гостях Екатерина Горбунова у микрофона. Все, всем пока-пока.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.